Радиомаяк.ру представляет. Хочу все знать. Кругосветное путешествие.
Да, и вы, Денис Евгеньевич, да, и вы, мы вас тоже посчитаем, все нормально. Значит, никто не сошел с ума, просто мы...
Вживаемся в роль.
В очередной. Вы вжились в роль тяжелого баклана, который...
Чайка.
Вы чайка. Нет, баклана, это из другого произведения. Это у Чехова. Я чайка, помните? Да. Но вы мужчина-чайка.
Да, вы когда вот ставили этого... чайку, поцарапали крыло, да?
Осторожнее, да. Так, Денис Николаев...
Алексей это... Веселкин, да. И у нас в гостях Дмитрий Нестеренко, преподаватель школы пансиона Летово для способных и мотивированных детей со всей России. Дмитрий... Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы сегодня возвращаемся домой из кругосветки.
Да, мы же в кругосветке находимся. Давно уже.
Давненько. Уже пару лет как.
Где мы? Подострепались. Нервы у нас, сами понимаете, как. Хотим есть нормальную еду.
Хотя мы мангустаном в прошлый раз закусывали, помните?
А, фрукт, да. Фрукт, красивый фрукт, да.
Да, в Индонезии. Да, и местные жители нас встречали практически без одежды.
Без одежды встречали, да. И это нас и напрягло в какой-то момент.
Поэтому и хочется вернуться в страну, где ходят в нормальные одежды. Одежды.
А они в праздничные переоделись, между прочим.
То есть вот это и есть праздничное как раз, да? Без одежды.
Ну, в те времена, сейчас по-другому, конечно.
Сейчас не везде по-другому. Есть пляжи специальные для праздничной одежды. Вот, они там по праздникам этим играют в волейбол. Я видел, да, волейбол. Это интересное, значит, зрелище. Ну, ладно, давайте-ка все-таки ближе к путешествию.
Да, ну что же, мы с вами покидаем Индонезию. И вошли в Тихий океан. Нет, не в Тихий, в Индийский. Тихий у нас остался, да, к востоку.
По кругу. Да.
Больше всех удивился боцман, который спал сутки перед этим.
Да. Мы с вами, конечно же, вошли в Индийский океан. И мы его довольно быстро пересечем. Но Индийский океан, в общем, довольно известен. Мы про него знаем много что. А вот хочется рассказать про часть Индийского океана, которая находится непосредственно возле Антарктиды. Южный океан. Вот очень долго, примерно весь 20 век, географы спорили, является ли все-таки Южный океан океаном, выделять его как отдельный или нет. Но было принято решение Международной гидрографической организацией выделить Южный океан. Тут проблема вот в чем. Когда мы смотрим на все четыре океана нашей планеты, они так или иначе отделены друг от друга континентами. Ну, то есть, вот понятно, у нас Индийский отделен Африкой от Атлантического и так далее. А Австралия от Тихого, там, Зонским архипелагом тоже от Тихого. А с Южным такого нет. Вот Южный, он, получается, вокруг Антарктиды расположен, и нет никаких физических естественных преград.
То есть, поэтому... получается, он омывает Антарктиду?
Да, он омывает Антарктиду по кругу. И тут возникала проблема, где проводить границу, значит, какую часть от... Атлантического, Индийского и Тихого он, соответственно, откусывает, если его выделять как отдельный. Ну вот было принято решение считать все, что южнее 60-й параллели южной широты, Южным океаном. Вот. И с этим решением согласились и наши ученые. То есть сейчас в школьных атласах и школьных картах уже Роскартография стала указывать Южный океан как пятый.
Хотя... А это раньше его Южный ледовитый еще называли?
Северный ледовитый.
Нет, ну какой вот я южный? Нашел, что устаревшее название Южный ледовитый океан.
Подожди, есть Северный ледовитый океан.
Есть, а раньше еще вот Южный ледовитый. Ледовитый, ну там же лед тоже есть рядом с Антарктидой-то.
Ну, вообще говоря, там много было названий. Ведь считалось, что Антарктида это терра инкогнита и так далее. Вот, да, это одно из устаревших названий.
А напомните, это пингвины, они где? На юге или на севере?
Пингвины, они на юге.
На юге,
причем не только в Антарктиде. Вот, они и на южных оконечностях, и Южной
Америки, они все хорошо распространены.
Да.
Нет, ну то просто есть... вот белые медведи, они же на севере.
Да.
Да.
А пингвины там на юге.
Да. Да. В чем у вас проблема?
Нет, я просто вот когда называли уже Южный ледовитый, я думал, что пингвины только там, то есть они не на не оконечностях вот, Латинской Америки. Я хотел просто название новое какое-то, думаю.
Пингвином?
Да не пингвином, океану. Я просто так, Денис Евгеньевич, не обращайте внимания. Да.
Можно назвать
область... Южный пингвинистический океан, там я не знаю какой.
Или ареал распространения пингвинов Пингвинистан.
Пингвинистан.
Пингвинистан, да.
Белый Пингвинистан.
Он черно-белый ледовитый Пингвинистан.
Отлично. Ну вот.
Нет, это Пингвинея.
Пингвинея?
Папуа Новая Пингвинея.
Да-да-да. Южная Пингвинея. Северная ледовитая.
Если южная, значит, должна быть и северная.
Пингвинея. Северная Пингвинея.
Наверное, вокруг северного ледовитого.
Да. Должна была бы быть, но там они не водятся. Поэтому только Пингвинея.
Там только северный ледовитый медвежатник. Так. Ну, то белые же они там.
Тогда он белый ледовитый медвежатник.
Белый ледовитый медвежатник.
Давайте еще раз обсудим Южный океан. То есть теперь это считают пятым океаном.
Да, теперь у нас...
То есть на вопрос, сколько океанов на планете Земля, теперь надо отвечать 5.
Именно
Северный, так. Ледовитый, Тихий, Атлантический, Индийский и Южный.
И Южный. Угу. Вот. Собственно говоря, войдя в воды Индийского океана, наши моряки увидели свечение воды по ночам. И оно вызвано фосфористыми организмами, таким вот планктоном, который плавает у поверхности и содержит большое количество фосфора. Есть много, знаете, таких красивых фотографий. Мальдивские острова, свечение ночью. Вот если такой запрос ввести в Google, там будет очень красивый такой белоснежный пляж и еще лазурная вода, которая подсвечивается.
Сейчас Денис Евгеньевич, он любит вот эти вещи, когда он сразу
проверяет. Да, я заметил все. Просто сразу.
Да-да-да.
Я фосфористый проверял слово.
Проверяйте. Фосфористый?
А вот я не могу пока найти правильно. Наверное, фосфористый.
Фосфористический, может?
Нет, фосфористы есть, а ударение... Фосфористый.
Фосфористый, да?
Не знаю.
Ну не фосфор же, фосфор.
Фосфор. Фосфористы.
Значит, фосфористы, да.
Фосфористы, да.
И, в общем, это сопровождало практически на протяжении всего плавания через Индийский океан наших моряков.
Простите, а...
Фосфористы, ребята, фосфористы.
Фосфористы. Фосфористы. Простите, а тогда уже известно было про этот планктон, потому что после такого долгого путешествия, я сейчас не шучу, ну, понимаете, ведь в пустынях появляются, например, миражи какие-то, да, потому что моряк так вылез, посмотрел, а океан светится. Ну, это, в принципе, зрелище потрясающее.
Ну, конечно, парень было известно.
Поняли, что это все-таки,
да, ну, что, да, что не это не мираж.
Да, не потусторонний.
Не привет от толстого американца.
Не он там безобразие наводит.
Плавает и светится. Вот. Конечно, да, тогда это уже было известно. Все-таки Индийский океан уже несколько столетий к тому моменту был очень хорошо изучен. В Индию уже давно был открыт путь и торговали с Южной Азией. Поэтому нет, конечно, никто не удивлялся, и сведения об этом были. Вот. А суда наши шли иногда рядом друг с другом, иногда в кильватер. Поясним, что это когда одно судно идет за другим. Вот, допустим, судно, идущее впереди, оставляет за собой какой-то след, и, соответственно, второе судно на этот след ложится.
А ему легче, получается, идти?
Конечно, да. Меньше сопротивления. Да, это, кстати, в Формуле 1, например, очень хорошо видно, когда одна машина за другой идет, а вторая машина легче. Слепстрим
называется, обгон.
Да. А потом, как только она выходит, сразу сопротивление воздуха начинает притормаживать.
Но больше всего этим пользуются велосипедисты. Кстати говоря, вот когда пелотон стартует общий, и особенно уже когда он разрывается на части, и, конечно, долго висят на спине, и психологически первому очень трудно, потому что он понимает, что он
тащит за собой
другого, и спортсмена, который экономит в этот момент силы, вот, дышит ему спину, во-первых, ты нервничаешь, на это тоже тратишься. Ну, вот это, да, интересно, когда...
Да,
вот
биатлонисты так... тоже так еще особенно.
Ну, в общем, все гонщики.
Да, но мне все гонщики, биатлонисты особенно, потому что все-таки человек с ружьем за тобой находится. Да, с одной стороны, это угнетает, с другой стороны, придает тебе силы.
Мотивирует. Вот. И, в общем, примерно к апрелю, уже 1806 года, наши суда прибыли к берегам Африки, подошли к мысу Доброй Надежды. Но мыс Доброй Надежды вообще при открытии получил название мыс Бурь, потому что Бартоломео Диаш, который пробился к нему, очень долго не мог его достичь, и в итоге бури его выбросили, по сути, к мысу Доброй Надежды, он находится на юге Африки. И он дал, собственно, название мыс Бурь, а король Жуан II сказал, что мыс Бурь не годится. Плохое название, и переименовал в Доброй Надежды.
Непозитивное, да?
Непозитивное, именно. Да, ровно такая мотивация у него была. Вот. Причем Деж, он же искал, как и португальцы в то время все, путь в Индию, но команда взбунтовалась, отказалась идти дальше. Вот они дошли до мыса Доброй Надежды, и команда сказала, все, мы дальше не поплывем. И пришлось ему разворачиваться. У Колумба, кстати, была похожая история. Он тоже вот-вот, еще бы несколько дней он плыл просто в открытом море, и точно так же развернулись бы они и не доплыли.
А вот интересно, они, кстати говоря, когда бунтовали, они требовали что? Чтобы прям развернуться, да?
Да, да, развернуться и плыть обратно.
Ну, угу. Потому что думали-то, что это вообще может бесконечное море быть. Да. Ты будешь плыть, плыть,
ты уходишь, плыть, и все как в космосе, отдаляешься от Земли.
Да, да, что там какой-нибудь спрут, какие-нибудь вот эти вот мифические чудища.
Да. Да, или просто Земля заканчивается, и ты падаешь за диск.
Нет, просто на обратную сторону переходишь.
Еще не за диск, там еще черепахи же все-таки, слоны держат.
Ну ты пролетаешь, они у тебя по левую руку.
Да, и куда-то вниз валишься.
А, бесконечно.
Другая сторона пластинки.
Туда.
Да, именно. Вот. Поэтому... Конечно,
страшный
это
страшный волшебник Мызбурь еще такой можно.
Мызбурь. Это правитель.
Да. А правитель точно.
Южный Пингвинея. Мызбурь. Первый великий
император Пингвинистана.
Хочу.
Хочу все знать. Кругосветное путешествие.
Где мы застряли еще?
Мы застряли, когда команда взбунтовалась.
Ну, это не наша команда.
Да, не наша. Да, наша взбунтоваться не могла.
Да, наша же, да. Имейте совесть, да, товарищи.
Домой плывем. Угу. Вот. Это была португальская команда Бартоломео Диуша. И у Колумба была такая же история. Вот. Но Колумбу повезло. Ему хватило буквально несколько дней, чтобы доплыть-таки до земель, к которым он стремился. А вот Бартоломео Диуша пришлось развернуться. И потом уже только... Соответственно, Васко да Гама уже открыл путь в Индию. Вот. А наши моряки, поскольку это место знаменито своими штормами, имеется в виду мыс Доброй Надежды, наши два корабля «Надежда» и «Нева» разлучились друг с другом в тумане. Вот. И они пытались друг друга найти, зажигали фальшфейеры, пушечные выстрелы производили, но не удалось им найти. И здесь пути наших двух кораблей снова расходятся, встретятся они уже в Кронштадте. Уже в самом конце. Они придут по отдельности домой. Но это мы немножечко забежали вперед. Вот. А пока наши корабли разлучились и пошли различными путями домой через Атлантический океан. Значит, начнем с Лисянского, командира, капитана корабля «Нева». Он вообще колебался, идти ли ему прямым путем в Европу или зайти на остров Святой Елены. Это остров южной части Атлантики. Очень в то время важный пункт, он был такой перевалочной базой. Мы помним, что наши суда делали остановки на островах для того, чтобы пополнить запасы провианта, пресной воды, потому что это был совсем такой вот насущный вопрос. И он думал заходить, но это означало остановку на несколько дней, соответственно, они попозже приплыли бы домой.
А это тот остров?
Где Бонапарт?
Да. Именно, да, ага. Конечно, тот самый остров, где Наполеон Бонапарт... проводил время в ссылке с 1815 года. Вот. И он в итоге решил, что... Лисянский в итоге решил, что доплывет без каких-либо остановок. И Нева в итоге пришла раньше. То есть Лисянский пришел раньше у Крузенштерна в Кронштадт. Так вот, пока он плыл, ему встретился английский вооруженный катер. И катер сообщил, соответственно, капитан корабля сообщил о том, что началась война между Россией и Францией. А вы представляете, для того, чтобы плыть из Атлантики, из южной части Атлантического океана, нужно, соответственно, обогнуть Европу, вблизи побережья Франции необходимо было пройти, а у России с Францией боевые действия, война. Вот. При том, что от французского правительства были бумаги, визы они назывались, на случай войны, что корабли находятся в безопасности, но, тем не менее, сами понимаете, эта ситуация абсолютно непредсказуемая. Тем более, что французы наняли большое количество каперов. Каперы — это вольнонаемные корабли с командой, которая ведет боевые действия.
А это еще раз, это Крымская война, получается?
Нет, нет, нет. Это нет. Война... 1806 год шел, то есть это наполеоновские
это
войны.
До, да.
Да-да-да, наполеоновские
войны. Когда Франция еще воевала с Испанией.
Да, но это было... чуть-чуть пораньше, а это наполеонские войны в Европе, вот когда
в Европе, Наполеон, со всеми. В Испании, да, вот как раз, да, туда. Вот. Братьев раз... своих расставлял там в Европе.
Ну это, да. Да, это 1806, это четвертая коалиция, ну, да. У них там же по коалициям их прошло. Как все сложно.
Англичане тогда были, воевали как бы на стороне вот испанцев, как раз отсылали им оружие и кредиты,
да.
Подсаживая их как раз вот на эту вот финансовую иглу, потому что им выгодно было ослабить Францию.
Конечно. Ну, и
поэтому
Россия...
они сообщили нашим.
Сообщили, да. Да. В этот момент мы были союзниками с Англией, с Великобританией, и они сообщили. Вот, соответственно, уже после этого Нева держала все орудия наготове, готовая вести боевые действия. Но Лисянский, тем не менее, рискнул все-таки идти Ла-Маншем. Вот, то есть он, хотя это было очень, на самом деле, опасное предприятие. Вот, но, слава богу, по пути ему не встретились никакие французские корабли, встречались только английские. Один английский корабль прислал Лисянскому 500 килограмм картошки.
Ух,
да. Ну вот представляете, он плыл без припасов, а тут 500 килограмм картошки.
С барского плеча англичан.
Английского картошки.
Ну, это же было...
Насыпали.
Подкрепление.
Выслали подкрепление.
Вот. А Лисянский в ответ прислал ему большую банку аляскинского варенья из малины. Да, варенье из малины. Так что они обменялись, значит, продуктами. Вот. И 26 июня Нева вошла в Ла-Манш и остановилась в Портсмуте для того, чтобы команда отдохнула и починить корабли, потому что они все-таки поистрепались за 3 года плавания изрядно. Вот. Англичане посещали очень охотно Неву, и русские моряки увидели Лондон. В общем, происходил культурный обмен между нашими странами. И надо сказать, что все после плавания, команда наших судов после плавания настолько привыкла к жаркой погоде, что они мерзли. Вот они, русские люди, отплывая из России, настолько отвыкли от погоды, что стали мерзнуть просто в умеренном климате.
Они одними биологическими организмами, а возвращались уже другие.
Эволюционировали.
Да, да.
Из гоминидов стали...
Набрали плохих привычек.
Хотя, казалось бы, были у пингвинов в гостях.
Да.
Вот. Ну и, в общем-то... Произведя ремонт судна, отправился Лисянский с командой дальше и 5 августа достиг Кронштадтского рейда. То есть 5 августа на 1806 года Лисянский на 2 недели, ровно 2 недели раньше Крузенштерна, вернулся домой. Вот. Но все-таки временем окончания экспедиции считается именно не 5 августа, а 19-е.
Когда последний.
Да, Крузенштерн. Все-таки он был командиром всей
экспедиции.
Конечно,
конечно, да, когда корабль второй должен был... Естественно, судно закончить плавание, тогда экспедиция уже считается законченной.
Ну, предлагаю на этом моменте взять паузу. Нас сейчас ждет перемены и взрослые новости на маяке. Перемена.
Отдыхаем.
Хочу все знать. Кругосветное путешествие.
Денис Николаев.
Алексей Веселкин. И у нас в гостях Дмитрий Нестеренко, преподаватель школы-пансиона «Летово» для способных и мотивированных детей со всей России. И мы возвращаемся домой из первой русской кругосветки Крузенштерна и Лисянского. Лисянский уже в Кронштадте.
Да, Лисянский уже вернулся.
И теперь переносимся...
К Крузенштерну. Да. Я вот буквально пару фактов таких интересных хотел упомянуть. Во времена, когда Лисянский возвращался домой, Северное море еще называлось немецким. Вот. Северное море, оно, получается, находится между Великобританией и Норвегией и Данией. Вот так вот 3 государства бывают. Вот очень интересно, что оно называлось немецким. И во всех старых книгах, когда читаешь, написано, что они шли через немецкое море. И когда Лисянский вернулся в Кронштадт, он дал пушечный залп, и крепость ему ответила. И вот так вот произошло, собственно, возвращение домой. Ну, то есть, конечно, был смотр, начальство, так вот все при параде. Вот. Но вот так вот выглядел сам момент именно возвращения. Очень интересно. А тем временем Крузенштерн, разлучившись с Лисянским, напомним, что Крузенштерн был капитаном корабля «Надежда», пошел к острову Святой Елены. Он решил все-таки туда зайти. И когда он туда пришел, ему губернатор, а этот остров принадлежал Англии в те времена, когда-то он принадлежал Голландии, но англичане вытеснили голландцев оттуда. И надо сказать, кстати, что он и до сегодняшнего дня, принадлежит Великобритании, является, можно сказать, колонией
Великобритании. Ну, часть заморского владения Великобритании.
Да, заморские владения. Ну, это, по сути, современные колонии. И во времена конфликта Великобритании и Аргентины в 80-х годах за Фолклендские острова он был основной военной базой англичан.
Но вот. Французам чуть-чуть принадлежит как раз два дома, где жил Бонапарт.
Да-да-да. Там французский флаг как раз развивается. Вот именно два
14
дома.
14 соток. А, нет, 14 сотых километр. Это не 14 соток, это побольше.
Это больше, да, это больше. Вот. И зайдя на остров Святой Елены, собственно говоря, он узнал от английского губернатора, что началась война, а поскольку Англия была союзницей России, то Крузенштерну всячески помогали, там, по льготным ценам продавали провизию, воду и все прочее.
Это когда он зашел туда?
Да, когда он зашел туда, да. Вот. И в мае Надежда, пополнив запасы, отремонтировавшись, в мае Надежда ушла с острова Святой Елены. И 21 мая, в четвертый раз уже, получается, за плавание пересекла экватор. Вот. А как мы знаем, пересечение экватора — это всегда день Нептуна. Такой вот праздник, который моряки отмечают. Мы с вами вспоминали самое первое пересечение экватора, когда Крузенштерн играл роль Нептуна. А нет, Крузенштерн был капитаном, а один из матросов играл роль Нептуна. И, соответственно, Крузенштерн просил разрешения у Нептуна войти в Южное полушарие. Вот такая вот была красивая сцена. Вот. Так или иначе, Крузенштерн пошел на север, и он столкнулся. Он столкнулся с французским капером. Вот. Но...
А капер, вы сказали, это вот наемные, да, когда государство нанимает... Частная компания, как военная, да,
Как частные военные компании сейчас, да, наемники, вот. Это наемный корабль для ведения боевых действий. Но при этом он полностью подчиняется всем законам войны. То есть, если есть какие-то соглашения, которые регулируют боевые действия.
То есть, часть регулярной армии становится, да?
Да, по сути. Флота. По сути, да. Вот, соответственно, встретил Надежда французский капер, но и несколько часов держалась, то обходя по правому борту, то по левому, но не смогли распознать русский корабль французы. Они не поняли, что
здорово, мы замаскировались, хорошо.
Значит, не смогли понять.
А он что, без опознавательных знаков, что ли?
Да. Ну, конечно, да, флаг спустили, а французы по другим признакам не смогли догадаться, что это русский корабль.
Оптика плохая была, наверное, на корабле.
Забыли протереть.
Да.
Не помыли номера.
И благополучно миновала Надежда встречу с французами. Вот, 23 июля мореплаватели встретились с английским кораблем «Квебек», и Крузенштерн узнал, что Нева уже прибыла в Кронштадт, вернее, на пути, она находилась 23 июля еще на пути из Портсмута в Кронштадт, вот, и тем самым Крузенштерн, конечно, понял, что он немножко опаздывает, что он уже будет не первым.
А вот смотрите, интересно, как называется британское судно «Квебек», если мы знаем, что это огромная провинция канадская.
Ну, тогда-то она была...
Ну, там же французская, а корабль британский.
Ну, дело в том, что в те времена Канада еще была частью владения Великобритании. Она ведь независимость получила только в 20 веке. Поэтому...
Нет, ну она же франкоговорящая.
Нет, в 1763 году Квебек перешел под контроль Великобритании и стал частью Канадской конфедерации.
Ага, поэтому он назывался.
Да. Да.
Вот
да.
Хорошо, что я задал, видишь, вопрос. Сразу
хочу
выяснили.
Все знать, да.
Выяснили.
Ну да, вот как у нас есть там, судно «Воронеж». Англичан Квебек. Да,
не догонишь.
У нас Воронеж был всегда.
Не догонишь. И он говорит не по-французски.
А Квебек чуть-чуть там другая
история. Кстати говоря, о Кронштадте, я забыл упомянуть, что еще находясь в Индийском океане, суда пересекли Кронштадтский меридиан. Вот мы сейчас, у нас у всех на слуху Гринвичский меридиан.
Да.
Мы от него отсчитываем часовые пояса, полушария и так далее. В те времена у каждой страны был свой меридиан.
Правильно.
То есть французы жили по парижскому, англичане по гринвичскому, а Российская империя по кронштадтскому меридиану. И есть такой объект в Кронштадте, называется Кронштадтский футшток. Это, по сути, такой вот металлический столб, относительно которого отсчитываются все высоты на территории нашей страны. То есть когда мы говорим, например, что Москва находится там, на такой-то высоте над уровнем моря, мы имеем в виду, что это высота от Кронштадтского футштока, по которому, в свою очередь, сверяют тот самый уровень Мирового океана. А еще...
А у каждой страны свой фудшток есть? Или как?
Нет, не у каждой. Ну, все-таки...
У кого есть море, у того фудшток есть.
Понятное дело, что в Чехии нету этого, понимаете?
Да. Почему? На водах.
Там другой.
В Карловых Варах.
В Карловых Варах, да. Литраж уже должен быть, да.
Фудштов. Конечно, не у каждой страны есть. Многие пользуются заимствованными системами координат. Вот, а в России Балтийская система высот, она как раз отчитывается от кронштадтского фудштока. И есть такая красивая будка, собственно, в Кронштадте, где установлен этот фудшток, в непосредственной близости от него, в которой находится мареограф, такой вот прибор.
А это что такое?
А это прибор, который изучает колебания уровня океана. Ну, мы понимаем, что есть, во-первых, волнение моря, а во-вторых, все-таки как-то нужно, например, отслеживать, как меняется уровень мирового океана в зависимости, ну, например, от таяния льдов в районе Северного и Южного полюса. И как раз мареограф — это тот прибор, который в режиме реального времени регистрирует эти изменения, и тем самым мы понимаем, как меняется уровень мирового океана.
А он когда был установлен?
Он был установлен, я вот по памяти не скажу, но очень давно. То есть это не последние десятилетия даже. Он достаточно давно был установлен.
А принцип действия какой? И вот фудштока тоже. Как же можно относительно фудштока? Там какие-то зарубки, это... риски? Как это вообще происходит?
Ну, смотрите, фудшток — это, по сути, своей объект, который неподвижен. Неподвижен, да, в трехмерной системе координат. То есть если мы взяли и померили все в стране относительно этого фудштока, вот он так и есть неподвижный, и мы можем продолжать
сам измерять. Сам он меряет благодаря гидростатическому давлению, основан на принципе.
Фудшток?
Мареограф.
Мареограф. Не, подождите, мареограф. Ребят, секунду. Вот фудшток, вот он находится в Кронштадте.
Да.
Вот, например, в Хабаровске, как я могу понять, над уровнем океана, где находится... Девятиэтажная крыша дома.
Ага, вы задали замечательный
крыша
вопрос.
Крыша девятиэтажного дома, вот так скажем.
Да? Значит, дело в том, что в нашей стране
существует
это, геодезическая сеть. Угу. То есть вообще вся территория нашей страны с определенной частотой покрыта геодезическими пунктами, у которых есть зафиксированная абсолютная высота, известные их координаты с высочайшей степенью точности. То есть если где-нибудь, например, в Восточной Сибири мы строим трубопровод, нам нужно выяснить, где находятся ближайшие геодезические пункты, и от них мы будем проводить измерение высот, например, нашего трубопровода. И они, это такие капитальные сооружения, которые настолько надежно зафиксированы, то есть они на несколько метров закреплены в глубину, фундаментом уходят и так далее, которые не подвержены никаким практически изменениям.
И, соответственно, вот в какой-то момент, видимо, от первой точки начинали строить по всей стране.
Да. То есть они как страна покрыта сетью.
Да, вот да. Вся страна покрыта сетью. Ее завершили, ее формирование завершилось примерно в 30-е годы 20 века. То есть фудшток, он существовал, вот мы сейчас говорим про 19 век, он уже тогда существовал. А процесс весь занял примерно 150 лет, чтобы покрыть всей
сильно
страны этой сетью.
А да, вот второй прибор, который измеряет колебания...
Мареограф.
Да. Он, вот принцип действия какой, Денис Евгеньевич?
Ну, поплавковый самописец. Соответственно, он на измерении гидростатического давления столба воды внутри себя, скорее всего, меряет. Но это уже такая физика, по радио мы сейчас долго будем разбираться. То есть, кому интересно, заходите, почитайте. Но это уже как раз скорее знание старших классов физики и институты уже, которые непосредственно на физике.
То есть там субстанция, жидкость какая-то есть?
Да, вода.
Вода, вода, которая сообщается с мировым океаном, и, соответственно, моментально по закону сообщающихся сосудов любые колебания мирового океана, они отражаются.
А она в любом случае сообщается, если она находится в отдельном взятом объеме, да?
Да, а так закон сообщающихся сосудов и действует. Достаточно маленькой трубочки, и будет меняться уровень синхронно воды.
Здорово.
Вот. Ну, возвращаясь к Крузенштерну, Крузенштерн, учитывая опасность, решил идти не через Ла-Манш, а решил идти через север. То есть он решил обойти Великобританию с севера, чтобы подальше находиться от Франции, соответственно, от французских каперов, от французского флота, чтобы не подвергать себя опасности. Вот. И в итоге, обогнув Великобританию с севера, Крузенштерн пришел в Данию, в Копенгагене остановилось судно на стоянку для того, чтобы также пополнить запасы и произвести какую-то починку судов. Вот. И 6 августа, покинув Данию, 19 числа, 19 августа 1806 года, Надежда прибыла в Кронштадт, пробыв в кругосветном плавании 3 года и 12 дней. Вот. И на этом, собственно говоря, экспедиция была завершена. Надежда не потеряла ни одного человека из своего экипажа. И вообще говоря, роль этого путешествия, она огромна. Крузенштерн по праву считается основателем океанографии. Такой науки, как океанография российская, потому что он не просто ведь плыл, он проводил огромное количество измерений. Измерял и температуру, и плотность воды, морские течения. Он уточнил огромное количество карт. То есть задачей Крузенштерна было, например, в северной части Тихого океана, ну и вообще много где по пути, проверять, существует ли остров или нет. Вот он на карте существует, а есть ли он в реальности? И Крузенштерн, например, ну и Лисянский тоже, конечно, стерли много несуществующих островов с карт. Наоборот, они уточнили при этом берега Японии, которая была очень закрытой стороной, и Сахалина, и Курильских островов, новые земли открыли. Собственно говоря, именем Крузенштерна названо несколько географических объектов. Именем Лисянского, вы помните, мы говорили про остров Лисянского даже.
Да.
Есть в Тихом океане такой вот остров. Вот.
А откуда вот эти-то острова на картах?
Несуществующие?
Да, несуществующие появлялись. Карты же ведь, я так понимаю, это не наши карты были.
Они ошибались.
Ну так в чем, как я просто интересно, как процесс сам этой ошибки?
Кляксу поставили. Неправильно. Спасибо, нет, я серьезно говорю, Алексей Алексеевич. Ну вот это...
Надо кляксу же назвать как-то надо.
Ну так вот поставили кляксу, потом кто-то перерисовали. Имени нету, давайте дадим название. При ручном переписывании, отсутствии компьютеров и да, возможности моментально проверить, я думаю, что ошибки плодились и где-то задваивались, потому что я недавно в руках держал карту Московии 17-го, по-моему, века. Как можно было это нарисовать? То есть там перепутано все.
Там Ташкент, я видел эти карты, Ташкент находится на Оби.
Да, вот, там, то есть там такая катавасия нарисована. Я не понимаю, как по этой карте можно было путешествовать. То есть там все неправильно. То какие-то города левее, чем относительно других, чем это сейчас. Да, выше.
Да, даже планы были, когда крестовые походы, люди уходили по плану туда.
Ну, все равно
даже
ошибались.
Не карта. Конечно, ошибались.
План сейчас будет безошибочный. Небольшая пауза и потом продолжим.
Хорошо.
«Хочу все знать». Кругосветное путешествие.
Итак, приземлились в Кронштадте.
Высадились.
Можно сказать, приземлились? После 3 лет практически безвылазного...
Заземлились уже.
Да, безвылазного нахождения на борту качающегося, напоминаю, судна. Приземлились.
Ну, 3 с лишним года, это очень серьезно. Психологически просто серьезно. Понятное дело, что время... Конечно, в тот период истории текло по-другому, безусловно, но и жизнь была человеческая все-таки более краткая.
Ну да.
Вот. И вы сказали, что практически они пришли в тех же составах, как и отправлялись, без потерь.
Да.
Человеческих.
Да, без человеческих
потерь. Тоже удивительно, между прочим. Ни болезнь не скосила, ничего.
Хотя несколько раз, и мы это обсуждали, в районе Японии, в районе Индонезии, суда были на волосок от гибели. Угу. И шторма были. То есть это мероприятие было, в общем-то, сопряжено с очень значительным риском для жизни. И мы вспоминали Николая Петровича Рязанова, который умер даже не в море, а на суше, где, казалось бы, безопаснее. Угу. Вот. Поэтому, конечно, путешествия были весьма-весьма отважным мероприятием в те времена. Интересно рассказать, как сложилась судьба участников экспедиции. Во-первых, все были, конечно, награждены. Все офицеры получили следующие чины, то есть начин старше. Командиры ордена Святого Владимира 3-й степени по 3000 рублей, лейтенанты по 1000, мичмены по 800 рублей пожизненного пансиона.
А пожизненного?
Пожизненного, да, то есть это каждый месяц. И до конца жизни. Нижние чины, по желанию, были уволены в отставку, да, потому что в армии в те времена и на флоте служили очень долго. Угу. Вот, и нельзя было досрочно выйти в отставку.
25 лет?
25 лет,
а да. Тогда еще 25 было, да?
25, да, тогда 25. Но им позволили в качестве награды, кто хотел, соответственно, выйти в отставку, тоже дали им пансион, конечно, поменьше, от 50 до 75 рублей, но все равно это очень значительные суммы в те времена. И по высочайшему повелению была выбита особая медаль в честь экспедиции. Я вот решил проверить перед нашим эфиром, сколько сейчас она стоит. 3 миллиона рублей. вот сейчас та медаль, которая была
себе
памятная в те времена, выбита, 3 миллиона рублей сейчас.
Подожди, а этой медалью, я так понимаю, все награждены были, да, участники?
Да, да, конечно.
То есть вот они получили...
Да, так что, медаль. Друзья, план такой. Отправляйтесь в путешествие, получайте медаль, и ваши прапраправнуки могут подзаработать.
Ну, дело в том, что это касается сейчас только космонавтов, потому что вот именно их можно сейчас сравнить по уровню риска. И,
она так и называлась, извините, Алексей Алексеевич, за путешествие вокруг света 1803-1806 годов. И она не круглая, она вытянутый. Значит, это у нас прямоугольник со срезанными, со скошенными углами. То есть он получается восьмиугольник.
Как олимпийские медали. Вот сейчас же олимпийские медали.
Нет, вот. Она не круглая, она так вытянута.
Я имею в виду как раз сейчас последние медали уже олимпийские. Они же не круглые, они же разные, же изобретают там. А это действительно как жетон медали-то похоже. Вот, правильно, Денис Евгеньевич?
Ну да, на жетон получается похоже. И на награжденных 32 человека было всего. То есть это, видимо, все-таки не всех.
Да, значит, видимо, совсем низшие чины матросов не награждали все-таки каких-то. Ну,
абсолютно эксклюзивная эта медаль, потому что она действительно выглядит по-другому.
Конечно.
Вот, да. Ограничена. То есть именно конкретно за это деяние.
Да, да, за это деяние. И Крузенштерн, конечно, очень... сделал стремительную карьеру после этого на флоте. В итоге он был назначен директором морского корпуса. Это было учебное заведение, которое готовило кадры для флота. Очень долго там проработал. Надо сказать, что отменил, кстати, там телесные наказания. Запретил драньё за уши и за волосы. Нельзя было больше на уроках этого делать. Порка была разрешена только с личного разрешения директора. Угу. Вот. Просто так уже не выпаришь, значит, хулигана в классе.
Ограничения серьезные.
А Лисянский довольно скоро после кругосветного путешествия вышел в отставку в 1809 году. И они оба, Крузенштерн и Лисянский, написали труды, посвященные своей экспедиции. Лисянский написал описание кругосветного путешествия корабля «Нева» 1803-1806 года. А Крузенштерн написал и про «Неву», и про «Надежду». Вот. Причем Лисянский еще сам перевел свое описание путешествия на английский язык. Вы представляете, какого уровня образованности и эрудиции был человек? Вот.
А нам к этому надо стремиться. У нас же есть уроки английского языка, Денис Евгеньевич.
Есть. Вот если регулярно слушать «Маяк», то...
Да, обязательно. Не просто «Маяк», а «Хочу все знать», шоу.
В честь Лисянского 8, как это правильно сказать, 8 географических
объектов
названо. Это необитаемый остров в Гавайском архипелаге, который он открыл, мыс, пролив и полуостров в Александровском архипелаге у побережья Аляски, бухта Лисянского, теперь переименована, но была. Там тоже где-то около Америки. Залив в Александровском архипелаге, подводная гора в Охотском море, полуостров на северном побережье Охотского моря, река в Александровском архипелаге и улица и сквер в городе Нежине.
Вот это да, поработал человек.
Поработал, да.
И надо сказать, что как минимум двое из участников экспедиции, а ведь эта экспедиция положила начало серии последующих русских кругосветок, как минимум двое участников экспедиции, Фадей Фадеевич Блинсгаузен, он принял участие в открытии Антарктиды, и Отто Коцебу возглавил аж две последующие русские кругосветные экспедиции. Они были членами команды нашего путешествия.
Ну что же, на этом наша первая кругосветка подошла к завершению. Если вы ее пропустили целиком, ее можно найти на сайте radiomag.ru в разделе подкасты. А нам остается поблагодарить Дмитрия Нестеренко, преподавателя школы-пансиона Летово для способных и мотивированных детей со всей России. Дима, спасибо.
Дмитрий,
это было
спасибо.
Увлекательное путешествие.
Перемена.
Еще больше подкастов на radiomag.ru.